зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Так, 20 часов 6 минут в Москве. Добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. У нас сегодня такой, прости господи, марафон украинской, или вернее российский. Станислав Белковский, политолог, у нас в эфире. Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Я держал у себя в голове, и поскольку я, как я считал, представляю неплохо Владимира Путина за вот эти 15 лет, пока мы знакомы.
И я так считал, еще совсем недавно.
Я говорил о том, что Владимир Путин, значит, говорил о том, что Владимир Путин стоит, у него есть некое историческое проклятие с Украиной. Ситуация накалялась, и смысл моей...
Извините, что я вас перебиваю, простите, пожалуйста, Алексей Алексеевич, вы знаете, как я вас уважаю, что именно буквально этими словами я это говорил в этой студии неделю назад.
Очень хорошо.
Это я подтверждаю,
что... Так вот, у него был выбор, да, либо, как узко формулируем, историческая справедливость и вернуть Крым, либо политическая целесообразность и не возвращать Крым, да, а сотрудничать там с Украиной, Западом, с новым правительством и так далее. А если вы разделяете такой, как бы, вот такую структуру, почему он сделал выбор именно такой?
Смотрите, я тоже считал, и вот я хочу... Знаете, все мои любимые женщины знают, что самая сильная часть моего тела – это колени. Я сейчас стою на коленях перед украинским народом, потому что два дня назад в эфире 5-го канала украинского я сказал, что Путин этого не сделает. Я ошибся. Я кардинально ошибся.
Давайте проанализируем,
да,
в чем причина.
И поэтому я приношу гигантские извинения всем, перед которыми я ошибся, и прошу меня простить, потому что стратегически я не ошибаюсь, я ошибся тактически.
Ну, хорошо, Стас,
да.
Давайте теперь по делу.
По делу. Вы понимаете, это разные подходы. Вы подходите как политический аналитик, а я подхожу как психиатр.
Так.
Я считаю, что это гипертоксичная шизофрения, это диагноз.
Объясняйте.
Значит, понимаете, Владимир Путин долгие годы, он параноик вообще по своему психотипу.
Ну, очень многие люди, которые работали в этой, должны быть параноиками. Это профессиональный риск.
Это по-разному. Это вот Ельцин был шизофреник, Путин параноик. Это все сменяется, это парадигма власти в этом смысле. Значит, и поэтому он работал в защитной модели, в модели обороны, не модели атаки. Долгие годы. Но гипертоксичная шизофрения, я сегодня советовался, я встретился со своими коллегами сегодня днем, чтобы понять, что произошло. Потому что я понял, что никто, кроме психиатров, не может подсказать мне, что произошло.
Психологи еще могут.
Ну, это одно и то же.
То есть мы говорим о психологических особенностях человека, принимающего решение.
Да, совершенно верно. И только о нем. Значит, и только об этом. Гипертоксичность шизофрении возникает в момент, когда у человека случается какой-то гигантский челлендж в жизни, вызов. Да? То есть, когда что-то случается, что переворачивает его сознание, то его мозги превращаются в суп. То есть, он начинает думать ровно обратное тому, что думал все годы перед этим. Вот этого мы и с вами недооценили. Вы как политический аналитик, я как психиатр. И за что я все приношу, еще раз приношу извинения всем, кого я обманул. Значит,
то есть, что случилось?
Сочинская Олимпиада. Она убедила его окончательно в том, что он велик.
Что он может все. Давайте так.
Что он может все. Да, что он велик и славен, как Господь в Сионе.
Слушай, но он же не глупый человек. Он же понимает цену этих аплодисментов.
Понимаете, глупый, я вам как психиатр говорю, глупый и умный – это категории сознательного. Почитаем нашего великого вождя учителя Фрейда и узнаем, что бессознательный сильнее сознательного.
Так.
Он стал великим бессознательно.
Так.
Ему же все равно.
Так. То есть, если бы на Олимпиаде... Вы что сейчас сказали мне? Вы сейчас сказали, что если на Олимпиаде мы взяли бы не 13 золотых, а одну золотую, этого бы не случилось.
Да.
Ну, ладно, Стас. Ну.
Да. Нет, это разница наших с вами подходов.
Ну,
вы ищете политическую аргументацию, что случилось, а я ищу психологическую аргументацию.
Нет, но он же должен был понять, почему он великий, что ему можно все.
Как? И он великий потому, что у него все получается,
так,
грубо говоря.
А если бы не получилось?
Да. Это обычный синдром человека. Ну, условно,
обычного человека, любого человека.
Он обычный человек и есть. У него нет самоощущения, у него никогда не было самоощущения, надеюсь, вы знаете его гораздо лучше меня, и вы можете подтвердить, что у него никогда не было самоощущения великого человека. Он был самоироничен.
Да, это правда.
Да?
Да, это правда.
У него
до недавнего времени был самоироничен.
Абсолютно был у него исчезла самоирония. То есть, грубо говоря, понимаете, вот, ну, если бы кому-нибудь, там, ПТУшнику там, какому-нибудь, позвонила бы супермодель. Я просто не знаю, какие супермодели сейчас существуют, поэтому не буду называть имен. И сказал, знаешь, я хочу выйти за тебя замуж.
Угу.
Вот, вот это приводит к гипертоксичной шизофрении.
К перевороту...
К полному перевороту сознания.
Представления о себе.
Да, к полному перевороту представления о себе, что я теперь могу все.
Да.
А раз я могу все,
то... Ну, это, ну хорошо, ну а это-то зачем? Все-таки. Ну, мало ли, что я могу. Могу там...
Знаете, Алексей Алексеевич, в этой...
Столицу перенести, могу там...
Да, да, это и надо было делать. Но это прошло все хорошо. Понимаете, и в этой стране я очень невротизирован, извините, потому что я очень переживаю из-за того, что происходит, потому что я понял, что моя любимая женщина, сегодня я понял, кто она. Это Украина. Я выучил украинский язык свободным владением, именно по этой причине, что я хотел говорить с моей любимой женщиной на одном языке. Значит, понимаете, то, что происходит... Вы поймите меня правильно,
я... Я пытаюсь понять, я как раз...
Да, 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 понимаете, значит, человек совершил роковую ошибку. Вот мы с вами долго обсуждали, ну, с вами не обязательно, лично с вами, да, вот мы с вами, это все люди, которые здесь находятся...
Нашими слушателями.
Да, которые находятся в поле, в пространстве самой влиятельной радиостанции «Эхо Москвы». Да. И как, в принципе, как Владимир Путин может пасть? Вот сегодня он принял решение, которое приведет к его падению. Мы не просили его об этом. Это он решил сам. И когда человек выходит из-под... Когда встречается это, тот тип шизофрении, о котором я сказал, человек выходит из-под контроля. Понимаете, вот он идет на встречу самоубийства. У него инстинкт саморазрушения начинает превосходить инстинкт самосохранения.
Но он же так не считает. У вас противоречие. У вас
шизофрения
возникло, да?
Нет,
на самом деле. То есть, с одной стороны, вы говорите, что он теперь понял, что он все может... А с другой стороны, говорить о самоубийственном поведении.
Да. Так это одно и то же.
Объясняете?
Одно и то же. Я как психиатр объясняю. Понимаете, вот я вас прошу аудиторию отнестись толерантно к тому, что я говорю, потому что очень мало психиатров было в эфире. Нет,
поэтому, если можно, обычными словами, не специальными,
например.
Обычными.
Вот, например. Обычными. Значит, понимаете, главная цель человека – соединиться с Богом. Это цель бессознательная. Прочитайте Фрейда. То есть я не утверждаю, что я сейчас говорю что-то, что никем для меня не формулировалось. Нет, это обычно совершенно стандартные вещи из психоанализа, абсолютно банальные и простые. Значит, как соединиться с Богом? Покончить с собой. То есть как только человек становится великим абсолютно, он кончает с собой. Пушкин, Моцарт, ну и так далее.
Так.
Да, вот Моцарт, извините, что я это занимаю время, но мне кажется, что это самое главное, что вообще будет. Вот то, что я говорю, это самое главное. Все остальное ерунда. Моцарт и Сальери. Вот Анна Андреевна Ахматова считала, что Пушкин отождествляет себя с Сальери. Это чисто женская реакция, потому что она была влюблена в Пушкина, ей так казалось. На самом деле, Пушкин написал Моцарта и Сальери, я очень внимательно, я много раз читал Моцарта и Сальери, вчитывался в каждую букву этого текста. Угу. Я сейчас говорю не ерунду, а то, что объясняет поведение Путина.
Да,
объясняет Путин. Да?
Да-да-да.
Значит, потому что Пушкин отождествлял себя с Моцартом и Сальери одновременно, и он изложил историю собственного самоубийства. Когда Сальери говорит, я призван, чтобы его остановить, это значит, что Сальери собирается убить Моцарта. А для любого гения... То есть человек, который осуществляет, считает себя гением. А самое важное, чтобы кто-то его признал гением. Угу. То есть Сальери, на самом деле, лучший друг Моцарта. Потому что он признал его гением, которым никто Моцарта не признал. Все считали его идиотом. Да? Если историку предстоит знать. Значит, и то же самое произошло Пушкин Дантес. Дантес лучший друг Пушкина, потому что он его убил. Вот это происходит сегодня с Владимиром Путиным. Извините, если кому-то кажется, что я несу ерунду, но в ближайшее время, мне кажется, все поймут, что так оно и есть.
Хорошо, я напоминаю, Станислав Белковский, напомню, что у нас новости каждые 15 минут, поэтому еще есть минута до новостей, и Станислав все-таки
вопрос... Я могу перейти к политической стороне.
Нет, все-таки у него была развилка. Что было главное... Вот самое главное, когда он эту развилку прошел так.
Я считаю, было две вещи. Первое – это Олимпиада, которая убедила его в том, что он гений и может все. Второе – это обида на то, что вот его опустили на Украине. Опустили.
То есть обманули.
Гения опустили.
Обманули?
Да. Гений может все, а его опустили.
Понятно.
Все.
Напоминаю, Станислав Белковский. Мы прервемся на 1-2 минуты на последние новости. И Владимир Варфоломеев у нас в студии. Затем мы продолжим наш разговор. Напомню, у нас связь плюс 7985-970-45-45. Присылайте свои вопросы. Не забывайте подписываться. В
Москве 21:45, у микрофона Владимир Варфоломеев. Выпуск последних известий. Россия готовится к отправке своих войск на Украину. Менее часа назад за использование армии против соседнего государства единогласно проголосовал Совет Федерации. Он провел внеочередное заседание. Незадолго до того к сенаторам, в соответствии с Конституцией, с соответствующей просьбой обратился президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Как пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, это решение направлено исключительно на стабилизацию ситуации на Украине и на защиту интересов, цитирую, наших людей. Сколько именно войск России может отправить на Украину, пока точно неизвестно. Этот вопрос будет решать верховный главнокомандующий, говорят в Совете Федерации. Когда начнется операция, тоже пока неизвестно. В свою очередь в Кремле сообщили, что пока президент не принимал решение об отправке войск, и мы только что связались с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Президент получил право от Совета Федерации на использование вооруженных сил. Теперь, имея это право, решение остается за ним с учетом того, как будет развиваться обстановка. Вместе с тем важно подчеркнуть, что иметь право, это не значит его непосредственно моментально реализовывать. Будем надеяться, что ситуация будет развиваться, скажем так, по какому-то лучшему сценарию. Не будет нагнетаться таким образом, как это происходит сейчас. Ситуация должна разрядиться. Собственно, должны исчезнуть и сократиться угрозы для русских.
Власти Украины называют происходящее прямой агрессией. В частности, об этом сказал исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко, в свою очередь, призвал ко всеобщей мобилизации. На Украине Верховная Рада на экстренное заседание соберется завтра. Москва уже предостерегла Запад от возможного ввода его войск на Украину. У НАТО и США, в отличие от России, нет никаких законных оснований для отправки вооруженных сил. Так сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Владимир Варфоломеев, служба информации, «Эхо Москвы».
В центре событий. «Эхо Москвы».
Вот меня часто спрашивают, Станислав Белковский, да, на эфире, за что я люблю Валентину Ивановну Матвиенко. Вот за это простодушие. Вот у нас есть право вести войска у России, а у Запада и НАТО нет никаких прав вести войска.
Ну, я бы с вами не согласился, Алексей Алексеевич. Можно я как мужчине скажу? Это не простодушие. Это же бабская жалость.
По отношению к...
слабому мужчине.
А, хорошо. К Западу? Хорошо. Давайте
все-таки... Вас и так закроют на днях.
Да.
Давайте не будем.
Давайте
мы... кому именно.
Да, хорошо. Давайте мы все-таки вернемся к Владимиру Путину. В последнее время Владимир Путин очень сильно увлекался историей России, Российской империи, историей Советского Союза. Я знаю, он реально запрашивал разные книги и много читал. Это, в общем, ты не скрывал этого. Да. Он очень неплохо, насколько я знаю, из архива брал историю ввода войск в Афганистан, ввода войск в Чехословакии, среди прочих.
Да.
Вот он понимал, чем это закончится. И это одна история, вторая история. И я не буду вам противоречить, он все время думал о том, кем он войдет в историю. В учебнике истории... в истории не пишут «Россия встала с колен», не пишут при этом Николай I или Александр II или Петре I, «Россия встала с колен». То есть нужна некая история. Вот кажется, сегодня, если... войска будут введены на всей территории Украины, а принятое постановление, хочу сказать нашим слушателям, это не на территорию Крыма. Президент запрашивал право введения войск на территорию Украины, то есть на любую точку Украины, вплоть до Львова, запад туда. Поэтому вопрос, вот он так в истории, он же понимает, что это историческое решение?
Да.
Он же понимает, что это историческое решение?
Ну, это самоубийство, это я вам сказал.
Но он же так не считает.
Он
бессознательно, мы поняли. Но, ну, он же так, но он же в сознании.
Нет, он в сознании и в бессознании одновременно.
Но это мы все так.
Понимаете, это все, это бункер Гитлера. Ну,
почему? Я не могу понять. Вы объясняете. Вот у вас сложилась картинка,
да, она
сложилась, а у нас со слушателями не сложилось.
Потому что всякая усталость когда-нибудь заканчивается.
То есть это результат и усталости тоже?
Это результат... Понимаете, вот, знаете, я начинал грузчиком. Вот есть такая русская пословица: «Говорить не мешки ворочаться». Опять же, сейчас мы говорим о каких-то странных вещах, которые, может, слушали читать не политическими, но они сейчас важнее, чем политические. Я работал грузчиком, я начинал свою карьеру на Берилевской овощной базе, тот самый, где были погромы в прошлом году. И я знаю, что такое ворочать мешки. Я с этого начинал. Это для меня гитарическая фигура. И говорить не мешки ворочать, я понимаю ровно наоборот. Говорить гораздо страшнее, чем мешки ворочать.
Это очевидно.
Потому что, говорить это потому, что ты отвечаешь. за то, что ты говоришь, а мешки вообще-то ерунда.
Вот очень интересно. Да. Мы знаем, что Владимир Путин всю свою карьеру принимал решения очень осторожно и выборочно. Очень осторожно. То есть не было ни одного решения, которое нельзя было повернуть назад. Да. Ну, может быть, какие-то такие вот совсем...
Самоубийство. Все, он идет на самоубийство, потому что он смертельно устал от власти. Я это говорил много лет, но мы все смеялись.
Может быть, он просто меняет картинку мира. Вот в прежнем
времени
ему стало скучно.
У него диагноз, у него изменился диагноз. Он с параноик стал шизофреником. А это невыносимо. В этот момент происходит самоубийство. Вы знаете, я лежал в немецкой клинике некоторое время назад, в которой были завинчены окна по одной простой причине. Что из-за физической боли человек может выброситься в окно. Но мы с вами, Алексей Алексеевич, виноваты в этом мы. Мы не завинтили ему окна. Мы разрешили ему все.
Вот если мы завинтили... Началось, да. Мы все разрешили.
Конечно, мы все. А что мы сделали? Это кесарево безо. То есть, другой, более попсовая как бы, характеристика того, что происходит, это кесарево безумие. То есть, когда человеку все дозволяется, когда его все считают великим. Я считаю, что вот нас троих, вас, меня и Forbes, издателя журнала Forbes, нужно отправить в Гаагский трибунал. Потому что мы объяснили Владимиру Путину.
Неплохой город, да.
Да, значит, да, я там был, бывал неоднократно. Значит, потому что мы объяснили Владимиру Путину, что он великий. Это была наша история. Неважно, с каким знаком.
Давайте временно тогда мы вернемся к Путину. Я вижу, мы ходим по кругу. То есть, ваша точка зрения понятна. Все-таки, что это означает для России?
Ну, просто сформулируйте мне более точный вопрос.
Да, я пока подумаю. А пока, вот смотрите, только что Дмитрий Песков в нашем эфире говорил...
Извините, вот можно я как психиатром скажу, что Дмитрий Песков страшно боится? Он находится в полном обалдении от происходящего. Это видно по его голосу. Он говорит, что иметь право не значит им воспользоваться.
То есть, фактически... Это голос президента. Он не придумывает никогда ничего. Дмитрия Сергеевича мы знаем хорошо. Он никогда ничего не придумывает.
Совершенно верно. В переводе с Песковского на русский. Это означает следующее. Да, конечно, мне поручили что-нибудь сказать, но не дай бог это случится. Вот что он сказал.
Это не так. Я позволю вам возразить и попрошу вас оценить мое возражение.
Да.
Как психиатр.
Да,
потому что
психиатр.
Я тоже шизофреник, вперемешку с параноиком, как нормальный человек. Как любой нормальный человек.
Я человек ненормальный.
Только другой уровень, да, чем у президента.
Угу.
А вам не кажется, что вот это настойчивое повторение пресс-секретарем президента, я все-таки в данном случае функцию подчеркиваю, и это, кстати, сказала и председатель Совета Федерации, то есть это согласованная позиция, как я вижу. И то же самое сказал спецпредставитель президента Карасин, я вижу здесь, да, что принять решение. Не кажется ли вам, что это на самом деле не ввод войск на всю территорию Украины, там в Крыму отдельно, что это давление и начало торговли? Вот если будете собаки, как говорил Иван Грозный, да, Курск написал, если ты собака будешь вот это, тогда я здесь, у меня все уже стоит. А если мы с вами вот об этом договоримся, то они останутся на границе.
Смотрите, Алексей,
то это начало торговли.
Смотрите, да. Скажем так, сегодня утром мне очень хотелось так думать. И вот моя ошибка, что, как я 2 дня назад говорил, что войска не введут, именно этим была продиктована. Мы с вами очень любим Путина.
Да, конечно.
И как всякие люди, которые любят и уважают Владимира Владимировича, и сейчас я надеюсь, что слушатели понимают, что я говорю без всякой иронии, как про себя, так и про вас. Мы хотим инкриминировать ему, что он еще не сошел с ума.
Да.
А он сошел с ума.
А почему вы так решили? Вот смотрите, на самом деле не нужны ему никакие были Советы Федерации, как это было во время войны в Грузии. Поехали и поехали. Понятно, что это решение Совета Федерации,
нет.
Она ни для кого никакой роли
нет,
не играет.
Нет.
Никакой и ни
нет,
для кого.
Минуточку. То, что Совет Федерации – это набор шестерок, который не имеет значения, это все нам понятно, мы не дети. Дело не в этом. У Путина сознание определенного типа, которое требует формальной легализации любого решения. В Грузии он никогда не действует по беспределу.
Да.
Он может убить человека, но со справкой. Понимаете? Потому что он юрист. У него сознание юриста.
Это правда.
Да, значит, в Грузии все было по-первых.
Нет, там потом, только через неделю они приняли решение о вводе войск. В том все и дело. Поэтому я сравниваю.
Нет, во-первых, я сейчас восстановлю против себя еще раз всю прогрессивную общественность. Но я заявляю еще раз свою точку зрения, что никакой агрессии не было. Что решение вводить войска принял Михаил Саакашвили. И дальше я просто знаю, потому что я знаком с некоторыми руководителями Министерства обороны того периода, я близко с ними знаком, которые объяснили мне все, как происходило на самом деле.
Говорим про справку.
Да, и которые говорили мне, что это было стоило огромных трудов вести войска. То есть не то, что не было агрессии, а что все вести генерал, то есть уклониться от ответственности за это ведение.
Как угодно, но не было решения Совета Федерации, войска были использованы за территорией Российской Федерации без решения Совета Федерации.
Нет, ну, оно просто миротворческая операция была, операция по принуждению к миру.
Ну, так и сейчас можно вести в Гватемалу, хоть на Кубу.
Нет,
хоть,
нет, минуточку. Это соответствовало юридическому статусу, юридическому, формальному. Мы говорим сейчас не о том, что...
Значит, за территорией... Справка. За территорией, вот этих самых образований...
Хотя мы уже смотрели, а может быть, Путин запросил Совет Федерации? Ну, если Старый Медведев был президент.
Да. Боже, я знаю. Я знаю, по датам знаю.
Не успели, значит. Просто не успели.
Не успели, да. А здесь успели.
Но задним числом...
Сделали.
То есть все, справка оформлена.
Да, справка
оформлена. По-другому не бывает.
Чем сейчас он делает эту справку до? И при этом говорит... Говорят люди, которые явно с ним совещались, Карасин, Матвиенко, да. Песков, о том, что это еще не значит, что я веду. Вот он это говорит.
Это
устами трех людей,
вы знаете, когда,
с которыми он сегодня встречался.
Вы знаете, когда вам жена говорит, что я хочу вас бросить...
Не проходил это. Поэтому не знаю. Опыта такого нет.
У меня тоже.
Ну, так что?
Нет, но я как психиатр. Понимаете, вы всегда хотите сказать, что она говорит вам неправду. То есть все настолько в ужасе от принимаемых решений, что все хотят сказать себе. Вы знаете, этих решений не будет. Но будут они или не будут, мы не знаем, потому что это находится в голове, в сознании одного человека.
Я понимаю. И тем не менее, вам не кажется, то есть вы не согласны, что это элемент торговли с кем-то?
Сегодня утром еще.
Нет, не утром, вот сейчас вечером. Вот сейчас это сказал он 15 минут назад.
Нет, не так. Я считаю, что с точки зрения стандартной психологии Владимира Путина, к которой мы привыкли много лет подряд, это так. Если он сошел с ума, это не так. Что на самом деле, вы знаете, к сожалению, пока еще Институт Сербского мне не отправил.
Стас, послушайте, да. Вот следуя вашей логикой, там, что там у Путина перевернулось сознание, да. Или ваша терминология, что он сошел с ума, мы представляем себе, что где-то, по-моему, процентов за 70 точно, но я думаю, ближе к 80 в стране одобрит это решение. На сегодняшний день. Это что, значит, страна сошла с ума?
Нет.
Как-то.
Александр Сергеевич Пушкин.
Так.
Я ссылаюсь не на себя сейчас.
Да что ж вы
на авторитета, который, мне кажется, никто в этой студии оспаривать не будет.
Ну почему?
Сказал Борис Годунов. Я знаю дух народа моего, и ему священ. Пример царя его.
Ну да.
Что царь скажет, то и будет. Ну, царь скажет, вводить войска на Украину, все 80% поддержат. Царь скажет, сделать украинский язык государственным в России.
Ну ладно, я думаю, что это такая красивая конструкция, тем не менее.
Александр Сергеевич, я поэтому сослался на него.
Александр Сергеевич давно нет, послушайте, с нами. Может быть, где-то есть, а с нами нет. Ну, нету. Вы мне другое скажите. Все-таки мы знаем, что 56%, это было недели две назад, 56%, по-моему, Левада или ФОМ-опрос, ну, какой-то там федеральный опросник, 56% считали, что Крым российский. 50, это еще, собственно говоря, не началось. Это просто глубинная история, которая вот считает, что Крым российский. И то, что делает Путин в отношении Крыма, как бы в сознании людей, возвращая его России, на самом деле, возможно, это будет независимое, такое, ну, такая, да, это ложится на массовое сознание. Так кто сошел с ума? Вы, которые так не считаете, или 56% России, которые так считают?
Я всегда,
кто сумасшедший?
Я всегда считал и считаю социологию колоссальным мошенничеством.
Не, ну все равно, ну слушайте, ну...
Значит, неважно. Я только возвращаюсь к своему тезису. Что царь скажет, то и будет. Это монархическое.
Это без царя было. Царь все время говорил территориальную целостность Украины. А народ считал, что Крым российский. И спроси тогда людей, возвращать Крым царю или нет. 56% сказал бы возвращать. До царя. Я пытаюсь возразить ваши конструкции.
Алексей Алексеевич, вы противоречите сами себе. Вы...
Я вообще противоречивый. Человек любой
противоречивый. Я тоже. Потому что мы с вами шизофреники, а шизофреник себя противоречит.
Совершенно верно.
Одно было шаги противоречит другому.
Да. Поэтому так хорошо.
До обеда, до обеда мы за, после обеда против.
Я компот, да.
Да. Значит, вы только что сказали, отдавать Крым царю или нет. В русском сознании отдавать царю надо все.
Нет, слушайте, ну...
Нет, да.
Я думаю, что вы это спросили...
Как говорит Владимир Владимирович Путин.
Нет, я знаю, да. Я так Владимир Владимирович действительно говорит. Нет, да. Нет, потому что не отдавать Крым царю, все равно отдавать, не отдавать, нет. Вот послушайте еще раз. А даже когда были отданы вот эти мелкие, Даманский когда был отдан, где пролилась кровь, кстати, по-моему, сегодня годовщина, да, даже тогда люди, которые обычно одобряли царя, не одобрили царя, были же опросы, я прекрасно помню. Это впервые Путин ушел в минус 50 за свои действия. Зачем он отдал Даманский, политый кровью советских пограничников, российских пограничников, русских людей? Потому... Это не так.
Нет. Как, почему? Потому что он уже это сделал, Алексей Алексеевич.
Его не одобрили. Царя не одобрили.
Нет. Потому что вообще отдавать это не русское. Да,
так, так. Да? А забирать свое? Правное.
Это связано только с одним. Опять же, с исторической особенностью психологии русского народа. Как вы историк, поэтому прекрасно должны понять, что я сейчас говорю.
20 секунд.
Подсвечено огневое земледелие, низкая плодородность почв, постоянная потребность в новой территории. Потребность в новой территории – это бессознательная, важнейшая часть коллективного бессознательного русского народа. Юнг.
Я как-нибудь повешу в нашем шкафу белый халат, чтобы вы сидели здесь все-таки одетые по форме.
Я очень...
Вы лечите меня.
Я вас залечу до потери сознания.
До новости. Да. В Москве 20:34, Станислав Белковский у нас в эфире. Ну, на самом деле, что тут хитрить, надо признаться, что войска-то уже введены, и те ребята, которые... Знаете, я сегодня смотрел за выправкой людей, которые охраняют аэропорты в Крыму, охраняют. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, это никакие не отставники и не наемники, это кадровые военные, скорее всего, спецслужбы.
Не-не,
то есть войска уже введены, грубо говоря. И вот вопрос, нам все равно Крым не Крым, вот можем разделить, вот Крым там, да пусть, да вот только бы не было войны.
Алексей Алексеевич, вот можно я еще скажу одну вещь? Я, поскольку очень активно участвовал в событиях «Оранжевой резы» 2004 года, сейчас я не активно очень участвовал в том, чтобы... А тогда активно, потому что Борис Абрамович Березовский меня то направил.
Что же все о покойниках сегодня? Давайте про живых. То Пушкин у вас, то Березовский, то Моцарт.
Вы кого-то еще имеете в виду? Или ввиду закрытия вашей радиостанции в ближайшие дни?
Да не закроют, не волнуйтесь.
Хорошо. Нет, я волнуюсь, потому что...
А ну, волнуйтесь, хорошо, потому вы волнуйтесь, Стас.
Потому что моя вторая любимая женщина после Украины – это ваша радиостанция.
Ну, все-таки сначала пусть вашу первую женщину похитят. Давайте,
да. Стас. Значит, я общался с руководителями Украины.
Тогда, в 2004 году?
В 2005 году.
В 2005 году, так.
Да. И я... Это информация, а не аналитика, то есть я точно знаю причину, по которой Путин смертельно обиделся на Ющенко навсегда. Потому что Ющенко отнял от него дачу глициния в Крыму.
Слушайте, ну это совсем смешно.
Не нет, а да.
Ну, это смешно.
Как говорит копирайт Владимир Владимирович Путин. Не нет, а да.
Ну, это смешно.
Это, не, это может быть смешно, только мы не смеемся, правда?
Ну, Владимир Владимирович не дачами мыслит. Вы меня извините, это как не клеится с моей картинкой Владимир Владимирович. Обиделся на президента, на страну за дачу, не верю.
Подождите, Алексей Алексеевич, смотрите, это не означает, что он мыслит дачами вообще. Он мыслит дачами в конкретных местах. Понимаете, условно говоря, если вы влюблены в женщину, то, может быть, у вас есть другие абсолютно приоритеты, да, в жизни, там, например, вы философ, поэт и математик. Но вот эта конкретная женщина, если вас ее отобьют,
да,
вы, так сказать, будете очень переживать.
Да.
Вот Путин любит... Знаете, Путин абсолютно русский человек. Абсолютно. Он русский человек par excellence. Поэтому его проблема как правителя, потому что эффективными правителями России всегда были не русские люди. А Путин один из немногих русских людей, как и Ельцин, который правит Россией, поэтому все, отсюда все его проблемы. И он, а для русского человека, я писал об этом много, и я думаю, что моя аудитория, она, конечно, небольшая, но...
Стас, ближе, она, время уходит.
Ближе не бывает, я сейчас говорю, главное, сакральное. Вообще, Крым – это сакральная территория.
Поэтому я...
Если кто-то думает, что это как Южная Осетия, нет, это не как Южная Осетия.
Да.
Все навернулись на Крыму, кто пытался изменить его статус. Все. Вы историк, вы это знаете. Проанализируйте, пожалуйста. Все, кто пытался изменить статус Крыма, быстро и плохо заканчивая. Значит, Путин...
обиделся.
Теплое море. Главная проблема русского человека, что нет доступа к теплому морю. Вот это Босфор, Дарданелл, это вечная проблема пролива в Константинополь. Она связана только с этим. И Путин ищет теплое море. У него два точки. Сочи и Крым. Сочи Олимпиада. Крым вот сейчас вот в поиск.
Так большой может, привет. Может быть, обойтись Крымом было бы? Почему тогда нужно принимать решение и поднимать Юго-Восток?
Ситуация пошла в разнос.
То есть она не управляет.
Она
по себе пошла в разнос?
Нет, понимаете, ну, когда...
мне говорят... понятно, что кто-то стимулирует, в принципе.
Нет, понимаете, как Геппо Кернес, ну, поднимает мятеж в Харькове, мне и смешно, и не смешно одновременно, потому что я знаю один критерий эволюционера. Если сейчас поднять из гроба, зайти в мавзолей, постучаться к Владимиру Ильичу Ленину в саркофаг и спросить, и так ли это, я думаю, что он подтвердит. Революционер не боится уголовной ответственности. А бандит... которым является Геппо Кернес, конечно, боится страха.
Кернес – это глава Харьковской
администрации? Это, ну, это типа мэра Харькова. Типа.
Понятно. Потому что Ленин не знает мэра всех городов Украины, российских, кто не знает.
Слава Богу.
Да.
Для этого вы меня пригласили, потому что я не знаю.
Ну, хорошо, и чего? Мы же про Путина. Какие-то кермесы, да, какие-то
Добкины. Это аберрация, сознание абсолютное. То есть кермеса не существует. Не существует Добкина. Доп и Геп – это анекдот. На Украине Добкин и кермес. Да, значит, да.
Так вот, Крымом. Почему не обойтись было Крымом? Вот тут все понятно. Есть, повторяю.
Потому что человеку бедный мозг, больной свело. Как вот, говорил с песней группы «Ноль». Да, вот да, поэтому и не обойтись Крымом. Почему человек идет в разнос? Вот как это?
Человек идет в разнос или ситуация пошла в разнос? Я пытаюсь понять.
Человек идет в разнос. Я еще
изгнал. Не он идет в разнос. Вот мы знаем, что Владимир Владимирович очень часто выпускал ситуацию вперед и шел за ней. Да, он как бы ее не организовывал.
В общем, мораль такая. Еще сегодня утром мы с вами Путина оценим примерно одинаково, как мы уже убедились в этом эфире.
Я пытаюсь понять.
Да, да, значит, мы считаем его умным, рациональным человеком в следующем определенном логике. Сегодня эта логика нарушена.
Надо понять, почему.
По той причине...
Одной медицины не объяснишь. Это не медицина. Вся одна психология не объяснишь.
Объяснишь. Это мое мнение.
Так еще утром была Олимпиада, и вечером была Олимпиада, и чего? Ничего, что случилось-то? Вот я еще раз вас спрашиваю. Вот Олимпиада уже, вот что случилось? Мы утром его оценивали так, и он вел себя вполне разумно. А вот тут уже стало не так. Что случилось?
Как? Я это только что сказал. Случилось следующее, что, во-первых, стадион Филдс пишет, не обрушился на голову Владимира Владимировича
Путина. Это было давно?
Нет, это было несколько дней назад. И от открытия до закрытия. От заката до рассвета. Ну, как, вот. И с другой стороны, очень обидели его с Украиной. Он не мог этим заниматься во время Олимпиады, потому что он, как всякий параноик, он занимался только одним делом в единицу времени. Это только шизофрения. Как мы с вами может заниматься двумя делами в единицу времени, потому что разные полушария занимаются разными делами.
Мне кажется, вы все это переводите в такую банальность.
Алексей Алексеевич, знаете, как говорила одна моя знакомая, это гениальная фраза, банальность плоха всем, кроме одного. Она всегда верна.
Это правда, но при, этом, но при этом это лишь часть вопроса. Понимаете? Вот,
да, это часть.
А в какая вторая? Какой второй сектор? Третий, четвертый?
А второй сектор, третий, четвертый, это мы с вами. Мы дали Путину все полномочия, чтобы что хочу, то и врачу. Так. И мы теперь не вправе требовать от него, чтобы он с нами что-то согласовывал и действовал в рамках формальной политической логики.
Никто не требует, вы что придумали, чтобы он согласовывал?
Нет.
Понимаете, когда, никто не мешает нам говорить, человек, что это ошибка. Я считаю, что это глубочайшая ошибка, то, что было сделано.
Я не считаю, что это глубочайшая ошибка. Я считаю, что это полное безумие, которое ведет к катастрофе и краху Владимира Владимировича Путина. Я считаю, гораздо страшнее, чем вы, да? Потому что вы ближе к Путину, вы гораздо лучше его знаете, и вам сложнее сказать то же самое, что говорю я.
Не сказать. Я пытаюсь понять, как всегда, в чем причина, да? Я всегда ищу мотивацию. Там ошибок, безумий, наоборот, правильных поступков тоже надо мотивировать,
да,
на самом деле.
Да, конечно. Есть такой Насим Талеб, знаете, автор книги «Черные лебеди» и так далее. Да. Он очень правильно. Я не в восторге от многих его построений, но одну вещь он сформулировал очень правильно, что всегда нужно найти одну главную причину, а второстепенные приложатся. Вот главное я изложил в этом эфире. Да, если я не прав, значит, я не прав.
Тогда скажите, как вы видите последствия этого поступка и этих поступков. То есть мы исходим из того, что вот войск пошел. Давайте так слушателям нашим скажем, что вот то, что там говорила Валентина Ивановна, Григорий Борисович Карасин, Дмитрий Сергеевич Песков, это речь идет о полномасштабном вторжении.
Которые все в ужасе,
Наверное, речь идет о полномасштабном. Вот то, что они говорят, это вот, значит, вот там в Киев, грубо говоря.
Да.
А мы сейчас говорим о том, что в Крыму действительно уже введены, видимо, в Запорожской области тоже. Видимо. Каковы последствия не для Владимира Владимировича уже, а для нашей с вами страны?
Для
нашей страны. Меня, честно говоря, это Украина ваша любимая женщина, у меня там тоже много друзей, но все-таки я живу здесь, да, и существую здесь.
Любовь и дружба – это разное.
Да, хорошо.
Разные свойства ощущения.
Иногда складывается по-разному, да.
Да.
Последствия.
Скажем так, если Владимир Владимирович кто-нибудь даст быстренький седативный препарат аминозиновой группы, все будет хорошо, и все останется как есть.
Если препарат... Мы исходим из того, что препаратов нет дальше.
Если препаратов нет, мне кажется, что известный вопрос, когда и почему режим Владимира Путина падет, очень...
Какой падет? Кто... Давайте я спрошу более конкретно. Вот это его решение или решение его команды, или, скорее, все-таки это его решение? Все-таки обсуждалось, очевидно.
Обсуждалось в режиме, вы согласны со мной или идите в баню?
Я думаю, что не совсем так, но ладно, неважно, решение его. Да? Какие дополнительные группы протеста контр Путин он получил, кроме тех, которые существовали до этого решения?
Он получил следующую группу протеста. Это Епраджип Эрдоган, премьер-министр Турции, со всеми войсками.
Это на внешнем контуре, да? Давайте сначала на внешнем разделе просто.
Этого вполне достаточно.
То есть Эрдоган, почему Эрдоган?
Эрдоган уходит в отставку, он потерял политическую репутацию. Нет ничего лучше сейчас для Эрдогана, чем нанести военный удар по Крыму и спасти...
Не будет он делать военный удар по Крыму. Никакого Эрдогана не будет.
Когда ситуация идет в разнос, вот еще вчера бы не сделал. Но когда совершенно беззаконно вводятся российские войска на Украину...
То есть он будет защищать крымско-татарское население?
Конечно, конечно. А почему нет? И второе, это есть еще такая маленькая фишка, это пятый флот Соединенных Штатов, который стоит в Бахрейне, который одной тактической ракетой может уничтожить весь Черноморский флот Российской Федерации в течение 6,5 месяцев.
Давайте так, я не верю ни в тот сценарий, ни в Эрдогана, ни
Спасибо, в... Спасибо, а вы верили в то, что Путин ведет войска на Украину? Почему же вы не верите в такие же
радикальные... Смотрите, вера, отвечу, вера не нуждается в доказательствах.
Доказательства.
Да, вера – это вот вера.
Да.
Значит, я считал, что такая возможность существует, и по мере последних моих поездок в Киев, да, эта возможность все время у меня в голове увеличилась, о чем я и говорил. И ровно позавчера я уже говорил 50 на 50. Поэтому для меня это не неожиданность. И думаю, для разведки турецкой это не неожиданность. Да? Никто не предупреждал Путина, что там турки пойдут куда-то. Значит, не пойдут. Не пойдут, Стас. Турки не пойдут. И ракеты пятой ради Украины не будет запущена. Не будет запущено. Поэтому эти риски, да, это способ давления, это риски, но они минимальны. Поэтому я вам задаю вопрос, какие новые риски, ну, они вот, да, общее давление, я понимаю, Запад давление.
Хорошо, да. Новые риски такие. Роман Акачев Воронеж должен срочно приступить к скупке участков на левом берегу Дона, в Ростове-на-Дону.
Ну, какие же это риски?
Это очень большие риски, потому что сейчас русские олигархи сидят там везде. От Монако рыболовлива с футбольным клубом Монако до Абрамовича с футбольным клубом Челси.
Так.
И вспоминают немножко, что арестовать их и взять все их деньги, это дело техники.
А на каком основании?
А на каком основании вводится войска на Украину?
Нет, на каком? Нет, ну, значит, там беспредел и здесь беспредел.
Да, да.
То есть вы считаете, что русские олигархи... Давайте я поставлю вопрос перед новостями, а вы ответите после новостей.
Да.
Считаете ли вы, что российские олигархи, которые имеют собственность... Олигархи, частный бизнес, которые имеют собственность там, после этого решения может быть экспроприирован? Или санкционирован?
Да, я считаю, что это может. После новостей отвечу подробнее.
Станислав Белковский у нас в эфире. Да. Владимир Варфоломеев с новостями.
В Москве без четверти 9. Добрый вечер. Россия готовится к отправке войск на Украину. Сегодня президент получил право послать армию на территорию соседнего государства. Вечером Совет Федерации дал на это согласие. В это время у его стен проходили одиночные пикеты, люди стояли с плакатами «Нет войне». Когда именно и сколько российских военных перейдет границу, пока неизвестно. В Кремле говорят, что решение еще не принято. В Киеве власти уже называют происходящее прямой агрессией. Украинское радикальное движение «Правый сектор» объявило срочную мобилизацию всех своих подразделений. Свои действия оно готово координировать с официальными силовыми структурами. В заявлении, которое цитирует агентство «Интерфакс», подчеркивается, что борьба правого сектора является не русофобской, а антиимперской. Конец цитаты. Теперь о том, что, возможно, стало непосредственным поводом к решению российских властей. Граждане РФ погибли во время попытки штурма здания МВД Крыма минувшей ночью. Об этом сообщила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, люди в Крыму беспокоятся о своей безопасности, и это вынудило местные власти обратиться за помощью к России. Российские власти утверждают, что резко выросло число беженцев с Украины. За последние недели границу пересекли 140 тысяч человек. Они обратились с просьбой о предоставлении им убежища. Об этом вечером сообщили сначала в Совете Федерации, а затем и в миграционной службе. Ситуацию вокруг Украины и России обсудит вскоре ООН. Заседание в Совете Безопасности в Нью-Йорке должно начаться примерно через 2 часа. На экстренную встречу готовы собраться и министры иностранных дел Евросоюза. Их консультации пройдут позже, они намечены на понедельник. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
20:47 в Москве, Станислав Белковский, мы до конца часа. Итак, Станислав, почему вы считаете, что санкции могут быть в Европе, в Соединенных Штатах, наложены на частных российских олигархов, которые имеют там собственность?
Потому что беспредел есть беспредел. Он работает в обе стороны, и когда начинается беспредел бандитский, вопрос в том, какая бандитская группировка круче. Западная бандитская группировка круче российской. Кроме того, в Европе не хватает денег. Вы знаете, что финансовый кризис в разных странах, Испания, Италия. Чего Гурама Накачевича еще не изъять?
Не, ну это же не конфискат, это замораживание, это долгая история.
Подождите, а что было в Кипре? Вы не помните год назад?
Помню, конечно.
Уже все, прецедент создан. Угу. То есть было сказано, что, ребята, у вас грязные деньги, ну, отдайте их нам. Угу. Чтобы вопрос вас совесть не мучила, что вы владельцы грязных денег.
А, то есть первая угроза решения Путина – это удар по российским олигархам и близким ему, условно говоря, да, людям, будет санкции на замораживание там, счетов собственности.
Знаете, я сегодня утром общался, вот когда у меня тоже мозг больной свело, когда, как и вы, я посчитал, что Владимир Владимирович делает что-то
рациональное,
что абсолютно не укладывается в мою оценку его психологии. Я позвонил определенным лидерам татарской общины Крыма и спросил, уважаемый лидер татарской общины Крыма, а чего это вы не спасаете Отечество? В этой ситуации. Они мне ответили очень четко, что, по их мнению, если сейчас они пойдут спасать Отечество, это будет формальным поводом для расстрела. А вот Запад только и ждет формального повода, неконвенционального поведения России, чтобы зафигачить Путина окончательно.
Нет, это слово «зафигачить», я понимаю, я санкции понимаю, я просто перевожу. Вот, да? Санкции я понимаю, про санкции поэтому... относительно олигархов и частного бизнеса я понимаю, что еще?
А что, этого мало? Сейчас начнется, поедем завтра в Шереметьево, что там будет твориться?
Ну и что? А Владимир Владимирович-то что?
Нет, когда человеку бедному мозг больной село уже ничего.
Нет, еще раз, я...
Помните, как...
Нет, я спросил, какие угрозы возникли для Путина. А вы мне рассказываете угрозы возник... Абрамовича.
Нет, подождите, Путин это же система власти, это не просто физическое
лицо. Конечно, я про систему власти.
А Абрамович это абсолютное отражение этой системы власти.
У системы власти мозг не сводит, поэтому я еще раз задаю вопрос. Какой,
у системы власти сводит мозг, потому что отнимут деньги сейчас на Западе. А это главное, а система власти потребовала, она положила всю свою жизнь на легализацию денег. На Западе.
Первая угроза – это вот удар по... И тут, как сегодня сказал бывший посол США в России Майкл Макфол, там, своего Стэнфорда, что у российских компаний, вообще у российских компаний возникнут проблемы.
Совершенно правильно. Он говорит более дипломатично, чем я.
Это вторая угроза.
Потому что он посол, а я не посол.
Нет, еще российские компании есть и государственные. И в этой связи вопрос, а какие угрозы возникают там у государственных компаний?
Такие же точно.
Такие же точно.
Да. И тогда, понимаете, ведь только что пал Виктор Федорович Янукович, причем вот мне не даст соврать вся аудитория, я не знаю, следили вы за моим выступлением, потому что вы большой человек, а я маленький, но я предсказывал, что Виктор Федорович вот-вот падет.
Да.
И это стало понятно тогда, когда олигархам украинским объяснили, что, ребят, если Янукович не падет, вы больше никто.
Но он может сейчас, как Людовик XVIII, в обозе победителей въехать в Киев на трон. Так что насчет Палмы еще посмотрим.
Алексей Алексеевич, вы очень умный человек. Я вас безумно уважаю, и все слушатели...
Так, давайте мы не будем сейчас...
Радиостанции знают, что я не иронизирую.
Да, да, я умный.
Вы видели пресс-конференцию?
Да, я видел. Так это же замечательно. Вы видели пресс-конференцию Людовика XVIII в 1815 году?
Ровно я проспал.
Вот, а я видел. Ровно то же самое.
Людовик XVIII приходит после Бонапарта. А вот здесь Бонапарта у нас нет. Потому что всегда ничтожество в истории меняется на гений. Гений ничтожество.
Это схема смешная, а я возвращаюсь к тому, что Янукович еще не пал.
Абсолютно неплохо.
Я говорю, что Янукович еще не пал.
Он и не сякам.
Да. Ну, тем не менее.
Угу.
Угу. Какая разница, как его будет фамилия, Янукович или Тегибко?
Я не знаю человека на Украине сегодня, я только вернулся из Киева сегодня ночью, тоже с полного обалдения, но по другим причинам, который бы сегодня считал Януковича человеком.
Хорошо, есть Тегибко какой-нибудь?
Тегибко какой-нибудь, да, почему нет?
Который въедет в обозе победителя, например.
Сегодня главная конкуренция на Украине, это только ни в коем случае не ассоциироваться с обозом, российским обозом.
Понятно, понятно. Хорошо, предположим.
То есть, кто угодно, может, то есть, может даже тайно договориться с Путиным где-нибудь в Новогорове, но только чтобы никто об этом не знал.
Понятно. Значит, да. У нас есть удар по российским олигархам, это новая угроза для власти. У нас есть удар по российским компаниям, это новая угроза для власти. Да. Внутри страны что?
Внутри страны, уважаемый русский народ, герой и победитель всех мировых войн, примет то, что скажет любая власть.
То есть угрозы
ему,
нет?
Ему священ пример царя его.
Да, то есть угрозы нет? Она не возросла в связи с вот этим...
Наоборот. Нет.
Понимаете, наоборот, вокруг Николая II 100 лет назад сплотился.
Да. Нет. Вокруг Николая II происходит то, что
в августе 2014 года
генерал Алексеев может прийти неожиданно с идеей, что неплохо бы отречься от престола.
А почему угроза возросла тогда? Вот так генерал Алексеев.
Потому что... А почему генерал Алексеев пришел к Николаю II? А у него что,
вражение было? Россия потерпела поражение.
Вот что сейчас она потерпит поражение?
Почему вы решили, что она потерпела? Вот я хочу понять, и в чем заключается поражение России?
Знаете, я не гуманитарий, в отличие от вас, по образованию, а математик, и я работал системным программистом, я знаю одно. Технология, которая не обновляется раз в год, умирает.
Так.
Поражение будет потому, что...
Что мы назовем поражением сначала, скажем? Вот что мы назовем?
Мы назовем это тогда, когда... Вы знаете, вот, извините, я понимаю, что я занимаю время, но это очень важно.
Время ваше.
Да, это ваше время, но я извиняю. Значит, я помню, что в 2001 году украинская ракета сбила самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Израиля.
Да.
И министр обороны Кузьмук думал, что он может это скрыть. И вдруг он потерпел некоторое разочарование, потому что через 15 минут после сбития ракеты Соединенные Штаты заявили, что спутники зафиксировали в полном объеме, как это произошло, и поэтому Кузьмук может пытаться скрыть все, что угодно, и истинно известно. Да? А Кузьмук просто об этом не знал, потому что он не знал, что спутники США...
спутники, да.
Да. Ну, вот он министр обороны, генерал армии.
Чего?
То же самое. Российские войска, если будет создан формальный повод нанести удар по российским войскам, формальный, естественно, без беспредела, поносить по нему удар никто не будет. Но если будет зафиксирован Совет Безопасности ООН...
Который Россия присутствует.
Ну, да, на вето наложено, неважно, если большинство признает факт агрессии, то российские войска, которые находятся в состоянии полной деморализации.
Вы что, верите в военное столкновение с силами...
Подождите, это что, я предложил вести войска на Украину?
Вы верите в это?
Нет, ну, минушку. Если носится... Помните, как в фильме Тарантино известно, или Родригеса, вернее, как это понимать? Это, понимаете, как удар по морде?
Да, значит... Еще раз, вы верите в военное столкновение, включая вот столкновение с военно-морскими...
Или понимаете, я в это не верил до сегодняшнего утра, но столкновение...
Сейчас вы верите?
Это столкновение начал Владимир Путин, а не я.
Нет, столкновение, я повторяю, столкновение между войсками НАТО, включая США и Российской Федерации, а не между украинскими войсками и войсками Российской Федерации.
Да, украинские войска чуть хуже российского, поэтому мы даже не обсуждаем.
Свои вопросы, с него не следует.
Еще раз говорю, что если будет реально, если Владимир Путин действительно у него свело мозг до такой степени, что он считает...
У меня сейчас не мозг, у меня сейчас столкновение войск.
Да, если будет признан факт агрессии, если будет признан, я не утверждаю, что он будет признан.
Да.
Если Владимир Владимирович аппарат, если не выйдет...
Советом Безопасности не будет, потому что Россия наложит вето.
А вы не помните войну в Ираке и так далее, потому что Совет Безопасности играл какую-то роль? Если Барак Хусейнович Обама признает факт агрессии, если, еще раз, я это не прогнозирую,
признает,
то военный удар уничтожит российские войска на Украине в один день.
По-моему, вы фантазируете.
Подождите, я не говорю, что это произойдет.
Нет,
я
еще раз подчеркиваю. Даже если он признает...
Если агрессия случится, если эта агрессия случится...
Многие считают, что она уже случилась.
Да. Ну, то есть, если это будет окончательно зафиксировано как факт...
Так.
Ну, как говорилось в моем любимом китайском романе «Три царствия», ну, если покорность и непокорность – понятия относительные, а сила и слабость – понятия абсолютные. И как математик, еще раз говорю, что я прекрасно представляю превосходство технологического потенциала войск НАТО над войсками Российской Федерации.
Даже во время Афганистана не было прямого столкновения.
Во время Афганистана была совершенно другая ситуация, эти военные силы были сопоставимы. Советский Союз был сверхдержавой, современная Россия не является ни сверхдержавой,
Ядерная держава с ядерными ракетами.
Ядерные ракеты будут подавлены американским тактическим оружием еще до выхода из шахт. Потому что они модернизировали ядерное оружие, которое не модернизировалось 25 лет. Я не случайно вспоминал историю о том, что я старый дурак, системный программист. Это все уже не считается.
Ну, я думаю, что это ужастик чистой воды. Мне кажется, этот сценарий просто ужасный.
Минуточку, это не мой сценарий. Это сценарий Владимира Владимировича. Он вводит войска на Украину.
Нет, это ваш сценарий. Он вводит войска на Украину. Но... Думаю, что зная о ситуации, может быть, не разделяя ситуации, не разделяя оценки ваших ядерных сил России, но зная ситуацию с превосходством Соединенных Штатов, да, Владимир Владимирович это все посчитал. Поэтому говорить о том, что он прогнозирует возможность столкновения с американцем, мне кажется, сомнительно.
В любом случае, мой прогноз.
Ваш прогноз.
Ответственный прогноз.
Так.
Граница Украины не изменится. А как это произойдет?
То есть вы думаете, что даже Крым не станет Приднестровьем? Во, как я сказал красиво. Можно считать же, что Приднестровье внутри и не изменится. Можно считать, что Южная Осетия внутри Грузии, и говорить, границы не изменились. Это же Грузия, но просто она временна.
Нет, но в Грузии они изменились. Так. Это очевидно. Но там совершенно другая ситуация.
Понимаете? Да, да, я сейчас про границы.
Так вы согласны, да?
Я сейчас про границы.
Я считаю следующее. Что, понимаете, я много лет бывал в Приднестровье. Я хорошо знаю политическую элиту Приднестровья. Да. Я знаю, что, что бы ни говорили формально руководители Приднестровья, самый страшный их ночной кошмар – это перейти под контроль России.
Я же не про это. Вы сказали, границы не изменятся. Я говорю, то есть может Киев перейти в статус Приднестровья?
Нет.
Тогда?
Нет.
Почему?
Потому что вся политическая элита Украины против этого.
А Крым?
И политическая элита Крыма тоже.
Что, против статуса Приднестровья? Когда вы находитесь формально, международный вас признают украинской территорией, а вы фактически, де-факто являетесь независимым.
Он против что? Понимаете, в чем главная проблема Приднестровья?
Это не надо мне про Приднестровье, мне про Крым скажите.
Нет, ну что же самое, одно и то же. Потому что приднестровский паспорт в мире ничего не стоит. Что Крым, крымские люди...
У крымских людей будут украинские и российские паспорта. У них будут российские паспорта, как у жителей Приднестровья.
Девушка, так где формально будет находиться Крым?
Что формально?
В составе какой страны он будет формально?
Формально от кого? Международное сообщество будет признавать его в составе Украины. А фактически контроль за территорией будет так же, как в Приднестровье.
Нет, фактически контроль за территорией... Нет, вот здесь вы правы, абсолютно.
Ну.
Это во многом является причиной конфликта. Это и спровоцировал это несчастный Янукович из Ростова-на-Дону. Потому что он первый догадался заменить крымскую элиту, о чем я говорил в этой студии 10 дней назад, на Донецкую. Но если Крым, вся конвенция интеграции Крыма в Украину состояла в том, что Крым управляет крымская элита, делая вид, ну, как Чечня. Находится, ну, просто Чечня это неприватизированная вещь, а Крым спокойно. Находится в составе Украины. Вот так да. Но формально Крым останется в составе Украины.
Вы уклонились и от лицемерия.
Почему?
Потому что я вам задаю конкретный вопрос. Приднестровская элита не считает, что она в составе Молдовы. Приднестровская элита абсолютно независима, проводит свои выборы, назначает своих силовиков, имеет свои вооруженные силы при поддержке России. Я вам задаю последний раз вопрос, у нас одна минута.
Да, Приднестровье да, не считает, что оно в составе Молдовы формально.
Ну и что?
А Крым будет фактически независимым,
так.
Но формально в составе Украины.
Так, то есть они будут признавать, что они в составе Украины?
Да, они будут признавать. А фактически независимые. Как Чечня, что Рамзан в составе Рахматович Кадыров в составе России, он не в составе России.
В составе России, там силовики, управляемые из центра, которые с Рамзаном воюют. И то же самое может быть в Крыму. Еще
то же самое.
Модель Чечни или модель Приднестровья?
Модель Чечни.
Модель Чечни.
Да.
Станислав
Поправкой на психологическую разницу между, естественно, спокойным крымским народом и пассионарными чеченскими горячими парнями.
Станислав Белковский был в прямом эфире «Эхо Москвы», и как политолог, и как психолог, и как требующийся мне психиатр. Спасибо большое.